Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день всем! Сегодня четверг, 22 августа. Спасибо, что настроились на волну радио SBS, и в этот час программа на русском языке. А в студии сегодня в прямом эфире для вас будут работать Оксана Сичук из Мельбурна и я, Виктория Станкеева из Сиднея. Мы хотим выразить признание традиционным владельцам земли, неба и водоемов и выразить уважение старейшинам прошлого и настоящего. Мы отдаем дань уважения старейшей в мире продолжающейся культуре. И коротко о том, что вас ждет сегодня в программе. Две недели назад украинские войска вошли в российскую Курскую область. Этот шаг, предпринятый более чем через два года после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, стал первым случаем со времен Второй мировой войны, когда российская территория оказалась под оккупацией. Последние новости об этом узнаем скоро. Поговорим также о синдроме дефицита внимания и гиперактивности у взрослых и детей. С психотерапевтом из Сиднея Юлией Худовец и фотографом из Мельбурна Марией Васильевой, которая живет и работает с этим синдромом.
Никто никогда не замечает гиперактивного ребенка, если он там где-то по горам там носится, ну и пожалуйста, все к этому привыкли. Когда нужно сидеть в театре, вот тогда сразу мы и видим этого гиперактивного ребенка.
Также поговорим о современной бионике и оптике с Егором Калинковым, австралийским специалистом в области цифровой голографии.
В советское время были приложены страшные усилия по развитию голографического кино. В 70-е годы страшное количество ресурсов, финансов туда было закачано. Но и, кстати говоря, но успехов не добились особых. Там есть очень сложности большие, технические трудности.
Также вас ждет материал из нашей постоянной рубрики SBS Examines о том, представляют ли палестинцы, бегущие из Газы, угрозу национальной безопасности Австралии. На часах Сиднейской студии 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу SBS на русском языке. У микрофона Виктория Станкеева. Прошло две недели с тех пор, как Украина начала одну из своих крупнейших контратак. О том, как развивалась ситуация эти две недели, в материале Ирины Бурмистровой и SBS.
Две недели назад украинские войска вошли в российскую Курскую область и совершили внезапное нападение на город Суджа. Этот шаг, предпринятый более чем через два года после того, как Москва начала полномасштабное вторжение в Украину, стал первым случаем со времен Второй мировой войны, когда российская территория оказалась под оккупацией. Россия контролирует 18% территории Украины и в последнее время медленно наступает. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что операция направлена на уничтожение как можно большего военного потенциала России и создание буферной зоны на ее территории. Мир видит, что все в этой войне зависит только от мужества, мужества наших партнеров, от смелых решений для Украины, от смелости в поддержке Украины, заявил Зеленский во вторник. Украина заявляет, что с момента прорыва границы 6 августа захватила более 1250 квадратных километров российской территории, включая 92 населенных пункта. Агентству Associated Press не удалось независимо подтвердить, что именно контролируют украинские силы. Украина взорвала и разрушила все три моста через реку Сейм. Первый мост, расположенный в деревне Глушково, был разрушен в пятницу. В субботу был взорван второй мост в селе Званное. Сообщается, что третий мост, расположенный в селе Карыш, был разрушен в ночь на воскресенье. Эти мосты использовались для доставки грузов российским войскам, защищавшим этот район. России теперь приходится полагаться на импровизированные понтонные мосты для перемещения артиллерии и военной техники. Разрушение мостов затруднит российским войскам сдерживание продвижения Украины в западную часть страны. Из региона эвакуировано более 121 тысячи мирных жителей, проживающих в приграничных районах Курской области. Николай Патрушев, помощник президента России Владимира Путина, объявил Запад и Альянс НАТО в помощи Украине в осуществлении плана вторжения. США отвергли обвинения, но Патрушев, не предоставив никаких доказательств, заявил в интервью газете «Известия», без их участия и непосредственной поддержки Киев бы не рискнул зайти на российскую территорию. Россия пообещала подавить вторжение, но до сих пор отказывается перебросить войска с Донбасса в Курск. Нападение выявило слабость границы обороны России, но российские официальные лица заявили, что террористическое вторжение, как они это называют, не остановит их наступление и не изменит ход войны. Доцент Мэтью Сассекс из Центра стратегических и оборонных исследований Австралийского национального университета сказал SBS News. «Русские посылают завуалированные угрозы возмездия. В какой форме, мы не знаем. Но, как правило, Россия реагирует на воспринимаемое как оскорбление очень кроваво. Она имеет тенденцию направлять реакцию на гражданских лиц, так что это вполне может быть ответом». Сассекс сказал, что украинцы страдали от этой кровавой реакции на протяжении всей войны. «Я думаю, что существует своего рода мрачный фатализм в том, как Москва ответит, но это заслонили достижения украинских вооруженных сил», — сказал он. Во вторник российские военные заявили, что их войска предотвратили попытки украинских атак на 4 населенных пункта на западе Курской области и взяли под контроль то, что они называют стратегическим логистическим центром Нью-Йорк на востоке Украины. Захват Нью-Йорка, если его подтвердит Украина, станет еще одним шагом на пути России к цели захватить всю Донецкую область. Пытается ли Украина захватить больше территорий? Похоже, что так. Украинские войска использовали дроны «Камикадзе», чтобы разрушить российские понтонные мосты между селами Званное и Глушково. Сообщается, что во вторник военные захватили российскую деревню Мартыновка, расположенную примерно в 10 километрах к северо-востоку от Суджи. После того, как появилось видео, на котором украинские солдаты стреляют по российским войскам из боевой машины пехоты «Мардер». Сассекс заявил, что вторжение дало украинским войскам значительный моральный подъем в то время, когда наступила усталость от войны. То, что они захватили территорию в России, это то, чего никто не ожидал, и меньше всего украинцы, за исключением, конечно, тех, кто это планировал, сказал он. Это влияет на ход войны таким образом, что России придется откуда-то выводить войска, чтобы изгнать украинцев со своей территории и защитить границу, потому что она и охраняется очень слабо. Это будет означать, что некоторое количество войск будет недоступно для продолжения наступления в Украине, сказал он. Укрепление украинских сил на российских территориях, которые они сейчас контролируют, может оказаться трудной задачей. Однако, если они добьются успеха, Сассекс считает, что это даст им преимущество в мирных переговорах, если в будущем появятся призывы к переговорам. Сассекс заявил, что вторжение посылает важный сигнал Западу, в то время как Киев обеспокоен перспективой потенциальной победы Дональда Трампа на президентских выборах в США в ноябре. «Украина показывает, на что она способна. Это была постоянная жалоба со стороны Киева, что Соединенные Штаты не позволяют им использовать оружие дальнего действия против России, что, в свою очередь, позволяет России безнаказанно наносить удары по Украине». Подготовлено по материалам SBS News, на русский язык перевела и озвучила Ирина Бурмистрова. В сюжете использованы материалы Associated Press и Reuters, а также Australian Associated Press.
Спасибо Ирине и команде SBS за этот материал, ну а мы переходим к другим темам. Представляют ли палестинцы, бегущие из Газы, угрозу национальной безопасности Австралии? Об этом очередной материал SBS Examines. Лидер оппозиции Питер Даттон призвал запретить все визы, выдаваемые палестинцам, бежавшим из Газы, ссылаясь на соображения национальной безопасности. Даттон обвинил Австралийскую организацию безопасности и разведки в том, что она не проводит проверки и обыски тех, кто бежит в Австралию, заявив, что это ставит национальную безопасность под угрозу. «Я не думаю, что люди должны приезжать из этой зоны военных действий в данный момент. Это неразумно», — сказал он. Даттон заявил, что Хамас, включенная в список террористическая организация, и власти не могут быть уверены в личности или лояльности людей. Датон заявил, что предлагаемые им меры не являются дискриминационными и отрицает, что он тем самым усилил напряженность в обществе. Однако представители реестра исламофобии назвали его комментарии глубоко тревожными и подстрекательскими. Предлагая запретить целой группе людей искать безопасность в Австралии, Датон позорно увековечивает вредные стереотипы и очерняет уязвимых людей, которые испытывают невообразимые ужасы, написали представители реестра в социальных сетях. Они заявили, что риторика лишена доказательств, подпитывает ксенофобию и расизм и разжигает страх разногласия. Прошедшее воскресенье премьер-министр обвинил Датона в попытке нагнетать страх. Критика последовала после того, как генеральный директор Австралийской организации безопасности и разведки Майк Беджес предупредил политиков быть осторожнее с выбором выражений, заявив, что разжигание приводит к насилию. Выступая в программе «Insiders» на канале ABC, Беджес рассказал, что организация безопасности и разведки проводит оценку безопасности заявлений на получение виз, которые были помечены как потенциально опасные. Критический моментом является то, что существуют проверки безопасности, сказал он. Существуют критерии, по которым заявления направляются в мою службу для рассмотрения. И когда это происходит, мы эффективно с этим справляемся. Он сказал, что заявления, которые имеют риторическую поддержку Хамас, не являются проблемой. Но те, которые указывают на идеологическую или экстремистскую идеологическую поддержку, являются. Он отметил, что предоставление финансовой поддержки или материальной помощи Хамас может быть основанием для дисквалификации, так как Хамас – признанная в Австралии террористическая организация. В период с 7 октября 2023 года по 12 августа 2024 года палестинцы подали более 10 тысяч заявлений на получение визы. Только 29% из них были одобрены. Министерство внутренних дел сообщило SBS Examines, что 7111 заявлений на получение визы от палестинцев были отклонены, а почти 3000 заявителя получили миграционные и временные визы. Из них 2568 были гостевыми визами, 354 визы других типов. Это включает 95 семейных виз, 39 виз для возвращения резидентов, 74 визы для квалифицированной миграции, 71 студенческая виза, 87 временных виз и 8 других виз, рассказал представитель. Департамент заявил, что любой, кто прибывает из пострадавших районов, не ограничен одним визовым путем. Ситуация у всех разная, и Департамент внутренних дел настоятельно рекомендует людям учитывать свои собственные обстоятельства при подаче заявления на получение визы, которая им больше всего подходит, заявили они. По данным Министерства здравоохранения Газы, управляемым Хамас, в результате бомбардировок и наземных наступлений Израиля погибло более 40 тысяч палестинцев. Многие из тех, кто бежал из Газы в Австралию, сделали это по временным визам, включая гостевые визы, и подали заявление на получение защитных виз после прибытия. Временные визы действуют от 3 до 12 месяцев, и их держатели не могут работать или получать образование и услуги здравоохранения. В настоящее время департамент рекомендует, чтобы лица из значительно пострадавших районов, которые прибыли по временной визе и не могут получить доступ к стандартным визовым путям или вернуться, подавали заявление на получение переходной визы. И это краткосрочная переходная виза, которая позволяет держателю оставаться в Австралии на законных основаниях, пока они решают свой иммиграционный статус, получая основную визу или организуя выезд из Австралии. Временные визы и защитные визы подчиняются положениям о безопасности и характере. Это означает, что человек будет проверен во время подачи заявления на временную визу и при подаче заявления на защитную визу. Главный юрист Центра миграционных консультаций и прав Али Моджахеди сообщил SBS Examines, что защитные визы позволяют человеку, являющемуся беженцем или нуждающемуся в защите, оставаться в Австралии на постоянной или временной основе в зависимости от того, как он или она прибыли в страну. Заявители на получение защитной визы подлежат обширным критериям, включая потенциальную проверку Австралийской организации безопасности и разведки, если они помечены как потенциальный риск для безопасности. Визе может быть отказано, если кто-то не выполняет обязательства Австралии по защите, или он или она не соответствует критериям характера или безопасности. Что касается призыва Датона Ливана прекратить прием людей, бегущих из Газы, Маджахеди сказал, что существуют довольно широкие полномочия отказывать во всех визах в соответствии с положением о характере. В визе может быть отказано на основании того, что человек связан с группой, которая была вовлечена в преступную деятельность, что человек совершил военное преступление, что существует риск, что человек будет участвовать в преступной деятельности, разжигать рознь в обществе, или что он является лицом, которое было оценено Австралийская организация безопасности и разведки как представляющая угрозу безопасности, пояснил он. Маджахеди рассказал, что Австралийская организация безопасности и разведки может считать кого-то риском безопасности, если он участвует в политически мотивированном насилии или пропагандирует насилие в обществе, среди прочего. Пока правительство пытается справиться с потоком заявлений на получение визы, некоторые предупреждают, что политизация этого вопроса может иметь тревожность последствия для социальной сплоченности. Генеральный директор Settlement Council of Australia Сандра Элхилф заявила, что Австралия является успешной многокультурной страной, но нашу социальную сплоченность нельзя воспринимать как должное. Разъединяющие комментарии политических лидеров, нацеленные на определенные общины, разжигают чувство раздора между общинами и влияют на сплоченность по всей стране. Элхив заявила, что процедуры, применяемые к тем, кто бежит из Газы, использовались в прошлом и к другим беженцам. «Мы должны применять одни и те же гуманные процедуры ко всем без различия по признаку расы, языка, места происхождения или веры».
Скоро в Австралии вы будете видеть меньше новостей в своих лентах в социальных сетях. Поэтому сейчас самое время загрузить бесплатное приложение SBS Audio. Получайте все новости, репортажи и истории в подкасте SBS на русском языке, чтобы оставаться в курсе важных событий в Австралии. Скачайте приложение SBS Audio бесплатно в App Store и Google Play.
Подкаст про деньги и технологии – это регулярный подкаст, который вот уже почти год выходит на SBS. Тема этого выпуска – современная бионика и оптика. Мой соведущий Павел Энтин пригласил в гости Георгия Калинкова, специалиста в области цифровой голографии, современного направления в оптике. Давайте послушаем отрывок из этого интервью. Предлагаю перейти к главной теме нашего выпуска и поговорить о современной бионике и оптике, и послушать ваше, Павел, интервью с Георгием Калинковым, австралийским ученым-исследователем в области оптики, голографии и бионического зрения. Он является одним из главных исследователей в UTS университете в Сиднее. В последнее время Георгий участвовал в ряде важных исследований. Среди них стоит выделить его работу над адаптивным управлением для класса МИМА нелинейных систем на основе модели нейронной сети. Его исследование посвящено решению проблем управления исследованием для многовходных, многовыходных нелинейных систем с неопределенной динамикой. Кроме того, он также занимался разработкой стратегии устойчивого управления формированием для многоагентных систем в условиях атак типа отказ в обслуживании, что также было отражено в его публикациях. Исследования Георгия в области бионического зрения и синтетической биологии включали работу над характеризацией ионных каналов автопарина в системе экспрессии дрожжей, что открывает новые возможности для открытия новых классов ионных каналов аквапаринов. Итак, предлагаю сейчас послушать ваше интервью, Павел.
Егор, приветствую. Спасибо большое, что нашел время с нами пообщаться.
Павел, здравствуй. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Ты у меня все-таки же относишься к категории таких чисто ученых, знаешь, то есть, грубо говоря, я больше в технологическом сегменте, все-таки же там это прикладная тема, вот, а у тебя все-таки же такая наука, которую можно использовать здесь сейчас, но наука. Вот ты скажи больше, ты себя считаешь исследователем из прикладной области или как бы это направление такое более долгосрочное, фундаментальная наука?
Трудно ответить однозначно. Ну, говоря о себе, лично о себе, я скорее, конечно, занимаюсь прикладной наукой, но, безусловно, голография, цифровая голография имеет широкий и научный аспект, фундаментальный аспект, методы развиваются. С учетом новых технологий, новых материалов, новых запросов, безусловно, шлифуется и теория, и практика.
Ну, смотри, цифровая голография, знаешь, а наши слушатели сразу, я не знаю, вот первое, что подумают, какой-нибудь «Звездные войны», знаешь, там, голограмма возникающая, как бы, Ты скажи, ну это же на самом деле более обширная вещь, и как бы она большее количество использований. То есть вообще как бы это какая прикладная тема, в каких направлениях это используется?
Совершенно справедливое замечание, и вообще должен сразу разочаровать, потому что вот в быту, ежедневно, мы привыкли слышать, что голограмма тут, голограмма там, на каждом углу какая-нибудь голограмма, на концерте голографическое изображение или что-то голограмма в воздухе и так далее, и так далее. Но на самом деле эти устройства создают ощущение объема, то есть зритель, когда что-то рассматривает, он видит трехмерный объект. И это уже избитые, набивший оскомину, по сути, штамп, что вот это голограмма. Но, то есть, например, скажем, быстро вращающаяся лесочка, на которой рисуют, или что-то рисуют на невидимом экране, вот, например, на концерте выступает артист. Но внизу на самом деле находится хороший экран, натянута пленка, зритель экран не видит и видит выступающего артиста. Это называется голограмма. Но это не является настоящей голограммой, то, как это понимают, в общем, ученые и оптики. Вот, если интересно, я чуть-чуть расскажу про настоящую голограмму, вот, довольно
И
коротко, а потом...
скажи, а настоящий голограмм, и скажи вообще, грубо говоря, вот сферу приложения, вот к чему, как бы это там, в чем это
Тогда
может
сначала,
использоваться?
да, тогда сначала о сферах приложения, чтобы... Согласен. Значит, вот о сферах приложения. Ну, сейчас голограмма... Ну, например, вот, скажем, в советское время много очень усилий... Ну, говорим о бытовом приложении, опять-таки, вот пока что. В советское время были приложены страшные усилия по развитию голографического кино. В 70-е годы страшное количество ресурсов, финансов туда было закачано. Ну, и, кстати говоря, но успехов не добились особых. Там есть очень сложности большие, технические трудности. Так, например, чтобы каждый зритель в зрительном зале с любого ракурса мог наблюдать голографическое кино. А оказалось очень трудно. И трудно не, это, трудности сохранились до сих пор. До сих пор идут разработки в университетах. И пока голографическое кино – это все еще на стадии вот, изучения. Поэтому вот надо иметь в виду, что это трудная тематика внедрить вот в массы. Значит, что удалось? Удалось сделать голографический дисплей для одного человека. Ну, так, например, в очки, можно сказать, виртуальной реальности или дополненной реальности вставляются так называемые пространственные модуляторы света, Special Light Modulators, да? И вот они позволяют формировать некоторое изображение. То есть, например, пилот видит, пилот самолета, там, боевого или видит сквозь очки обычное изображение, но поверх него добавляется какая-то дополнительная информация, какая нужна. И, пожалуй, вот так, чтобы сказать, что какие еще приложения именно в быту, чем бы мог воспользоваться обычный человек, очень трудно что-то предложить. Мы сразу переходим в области узкоспециальной. Ну, например, в последнее время получили развитие цифровые голографические микроскопы. И они уже есть во многих лабораториях. То есть они уже стоят на столе. Это уже не прототип, это коммерчески доступные приборы. И, в общем-то, уже относительно недорогие по сравнению. Раньше были очень дорогие, а сейчас вполне доступная вещь. Такие приборы используются как профилометры, приборы для определения качества поверхностей, профиля поверхностей. Такие приборы... Ну вот мы неизбежно переходим в мою область. Такие приборы, в общем-то, используются как фазово-контрастные микроскопы. В общем-то, тоже не экзотика. Фазово-контрастные микроскопы известны давно. Соответственно, в каком? В 1934 году Цернике изобрел метод, фазово-контрастный метод, да? А в 1953 получил Нобелевскую премию. Я могу об этом рассказать, но может быть
Слушай,
позже. Но может
когда
быть
сказал
позже.
наши фазово-контрастные микроскопы, как бы для тебя, знаешь, вообще как бы обыденное дело. А вот
Нет,
скажи,
нет,
пожалуйста.
да. Ну вот да, про фазовый контрастный микроскоп. Мы же все рассматривали, в пруду ловили какую-нибудь дафнию, микроорганизмы или что-нибудь. Всегда хочется что-то рассмотреть маленькое. В луже же всегда кто-то копошится. Но прозрачный объект, ну вот, пожалуйста, кусочек стекла положите в банку с водой. Вы же стекло не увидите. Стекло прозрачное, но не поглощает. А с помощью фазово-контрастного метода вы сразу увидите, о, да тут, оказывается, находится предмет, у которого показатель преломления больше, он более оптически плотный, и вы сможете его визуализировать. Поэтому даже есть фазово-контрастные микроскопы детские, школьные. Так что это не экзотика.
Хорошо, давай перейдем больше к экзотике, все-таки же. Ведь же, то есть те же самые даже вот голография, голограмма, это же работа с волнами различного спектра, правильно? То есть можно фактически получить любую картинку. А вот как, допустим, при изучении мозга, ведь же, когда мозг изучают, тоже как бы снимают показания волн, то есть как это в этом отношении работает и как этим можно заниматься?
Значит, если можно, и по поводу работы мозга, вопрос очень интересный, захватывающий, но это другая область. И, значит, вот голографии, как таковой, к оптической голографии, которой занимаюсь я, и это не имеет никакого отношения. Я не являюсь специалистом в этой области, и поэтому вот в этой части мне не хотелось бы комментировать этот вопрос.
Ну хорошо, с точки зрения тогда оптики. Давай тогда перейдем с точки зрения оптики, оптика человеческого глаза, как работает наша оптика.
Да, поговорим чуть-чуть поговорим про голографию. Может быть, вот кто-то не знает, не слышал. Безусловно, ну, все так или иначе, все сталкиваются с голограммами. Например, вот мы сталкиваемся в быту с защитной голографией. Это, например, акцизная марка, ну, скажем, на алкоголе или на кредитке. Это называется радужная голограмма. Все ее видели. Она переливается всеми цветами радуги. Ну, вот, часто на выставках продаются медальончики, где в стекле есть видно изображение. Если его покрутить, то на плоском медальончике видно трехмерное изображение. Это тоже пример голограммы. И это пример художественной голографии. И, соответственно, она стартовала где-то в 60-х годах с появлением лазера, и умельцы записывали даже голографический портрет. Вот, например, в Москве был Сергей Воробьев, и у него в павильоне ВДХ он записывал такие портреты, цифровые портреты с помощью импульсных лазеров. То есть я привожу примеры голографического искусства, то знакомое, более-менее знакомого всем. Но голография берет свое начало с Денниса Габбара. Да, ну и все-таки, как же они записываются, вот эти голограммы? В конечном итоге есть источник света. Как правило, монохроматичный. То есть там одна длина волны, не широкополосная, не все длины волны, вот одна длина волны, узкополосный свет. И этот свет разделяют с помощью светоделительной пластинки, кубика, есть оптические элементы, и вот можно разделить свет. И одну часть, одно плечо, так называемое, отправить на приемник, а вторая часть излучения либо пропустить через объект, и тогда это будет, ну, пропускающий метод на просвет, либо на отражение. Свет отразится и тоже попадет на приемник. И в качестве приемника сначала использовали как фотографии желатиновые пластины, это была аналоговая голография. И встречается свет, отраженный от объекта, со светом, который пустили сбоку. Это называется опорная волна. А свет, который отразился от объекта, называется объектная волна. Это они встречают, смешиваются, интерферируют на этой пластине. И эта картина интенсивности, вот эта картина интенсивности остается на этой пластине. И вот замечательное свойство этой головы. Вот так мы ее записали. А вы хотите сказать, ну и что? Мало ли кто как развлекается, нам-то что с этого? Так вот, потом, когда мы вот такую пластину осветим этим же источником света, зритель увидит трехмерное изображение, которое мы освещали при записи. И он будет ходить и эту пластинку плоскую рассматривать справа, слева, с разных ракурсов, и будет видеть трехмерный объект. Вот такое свойство замечательной голограммы.
Ну, можно только себе представить и пофантазировать, на самом деле. Я думаю, что все, что о чем фантазируют наши слушатели с точки зрения, там, не знаю, научной фантастики, я всегда говорю, это уже не научная фантастика, это уже приложение сегодняшней прикладной науки и там фактически решение задач завтрашнего дня.
Да, ну, в общем, цифровая голография привлекательное направление. Ей занимаются молодые люди. Значит, она относительно несложная, как говорится, дешевый вход в науку, выхлоп мгновенный, сразу научные статьи, особенно довольно просто найти место. Тема относительно новая, много сделано, но очень много впереди. Особенно, конечно, нейросети, молодежь идет семимильными шагами, поэтому симбиоз вот таких компьютерных методов, самых современных и дешевой цифровой техники, только воображение, ограничение только воображение.
Егор, спасибо большое за очень интересный разговор.
Я напомню, что это был отрывок из интервью. Весь подкаст вы можете послушать на нашем сайте или в приложении SBS Audio.
Убедитесь, что вы получаете полную картину, а не только то, что вам выдает лента социальных сетей. Найдите все новости и истории на русском языке на сайте SBS. Добавьте sbs.com.au/russian в закладке вашего веб-браузера уже сегодня.
Гиперфокус – это волшебная таблетка для людей, живущих синдромом дефицита внимания, считает фотограф из Мельбурна Мария Васильева, которая живет с этим синдромом. Я пригласила Марию в студию SBS вместе с психотерапевтом Юлией Худовец, чтобы обсудить особенности этого синдрома. Давайте послушаем отрывок из этой беседы. Наша тема сегодня будет «Жизнь с синдромом дефицита внимания». И в первую очередь я хочу обратиться к Юлии, чтобы она нам рассказала, что это за синдром.
Спасибо, Вика. Синдром дефицита внимания и гиперактивности заключается в том, что, следуя из названия, что не хватает внимания и гиперактивность. Как правило, есть такая стигма, что у людей, которые страдают этим синдромом, у них вообще этого нет. У них как раз-таки есть, но они не могут применять это вовремя, свое внимание и снижать гиперактивность. Если говорить про невнимательность, то можно вспомнить, знаете, стихотворение Маршака про рассеянного. Вот это вот прям очень такой яркий пример, как люди с таким синдромом собираются куда-либо. Либо, если говорить про девочек, то диагностика ставится, можно продиагностировать, если невнимательность большая есть, и девочки могут витать в облаках, тогда как на мальчиках это как раз-таки наоборот, они как моторы носятся, и вот эта вот гиперактивность у них проявляется. И я помню, что когда я училась в университете, нам говорили, что этот синдром только у мальчиков проявляется, и все, и потом они перерастают, типа 18 лет, и его уже нету. Я сейчас очень рада, что начали диагностировать это, и очень много информации появилось по поводу СДВГ или ADHD на английском. И много информации, много диагностики, много всевозможных каких-то групп появилось, поддержки, когда люди с этим синдромом собираются вместе и могут обсуждать и видеть, что они не одни такие.
Маш, вот как раз вы опровергаете теорию, которая раньше была, что это только у мальчиков. Когда вы стали замечать первые симптомы, и как вы поняли, что у вас синдром дефицита внимания?
Ну, на самом деле, как это часто бывает, сначала я поняла, что у меня дислексия, когда я понимаю, что я пришла здесь, я учила язык, английский язык здесь, в Австралии, и вижу, что люди с моим уровнем языка, условно, диктант, начинают писать, то есть они слышат, что им говорит преподаватель, тут же начинают это транскрибировать. А я вдруг поняла, что если человек диктовал мне это бы все на русском, у меня не хватило бы оперативной памяти начать это все записывать. Я полностью дееспособна в этом моменте. Я в какой-то момент я думала, что я сейчас расплачусь и убегу, а потом я собралась и поняла, что нет, видимо, у меня какая-то проблема. Я начала читать, и, собственно, это одновременно идет. Ты начинаешь изучать себя, смотришь какую-то информацию, и вдруг тебе бэйн, приходит. Господи, да вещь, которой я всю жизнь жила, у этого есть, оказывается, название. И мало того, я смотрю на людей моего возраста. Это, собственно, 40-45, там 50. Это люди, которые в детстве не были диагностированы. И мы всю свою жизнь понимали, что с нами что-то не так, мы не умеем учиться, и всю жизнь это преодолевали, сами себе доказывали, что я нормальный, нормальная, что со мной все окей. И в этот момент мы, собственно, к нашему нынешнему возрасту, мы скомпенсированы. Но вот это ощущение, что со мной что-то не так, внезапно исчезает, когда ты начинаешь читать про диагноз и понимаешь, что это не со мной что-то не так, это я фактически все свое детство, всю свою жизнь ехал, бежал по эскалатору, который идет вниз. А все вокруг люди без диагноза. Они шли и ехали с той же скоростью, но по нормальному эскалатору, который идет вверх. И у них возможностей было просто чуть больше. И мы, которые в эту же скорость пытались развить, в итоге гораздо более... Не скажу, что мы лучше, я не об этом говорю. Я говорю, что мы, придерживаясь, имея те же, собственно, там, квартиру, машину, нормальную жизнь, нормальную работу, очень часто прикладывали внутри больше усилий, скрывая от всех, что вообще-то мы... титанические усилия прикладываем для того, чтобы что-то новое изучить. Собственно, я согласна с тем, что у девочек это скорее отсутствие внимания, и очень многих это приводит к тому, что я к математике так плохо, вообще так я ничего не знаю, вообще так мне и здесь тут плохо, и тут плохо. И очень часто мы сами себя именно этим лимитируем. Мы на себя накладываем, я в точных науках вообще не бум-бум. И вдруг эти девочки начинают изучать СДВГ, они начинают изучать вообще о себе что-то, и многие из них уходят в IT. Человек, который никогда с техническими науками вообще не был знаком, он уходит в IT, потому что он понимает, как ему с его синдромом учиться. как ему этот синдром ДВГ приручить?
Вот у меня сразу вопрос к Юле. Если, допустим, нас сейчас слушают родители и понимают, что, возможно, у их ребенка синдром дефицита внимания, что делать, вот как можно помочь своему ребенку? Где это диагностируют?
Ну, диагностирует это психиатр. Возможно, может продиагностировать, если в Австралии, то клинический психолог. Есть еще специальный опросник, самоопросник. Он называется Adult Self-Report Scaling.
Слушай, я как раз делала для самого
себя. Да. И он тоже хорошо работает, но надо отдать должное, что, насколько я знаю, по крайней мере, у детей должны быть 6 признаков того, что, ну, то есть там именно перечисленных симптомов. Они должны быть не меньше полугода, и они должны быть не меньше, чем в 2 сферах жизни. То есть это, ну, но это как бы все равно в любом случае в первую очередь надо идти к психиатру.
А с какого возраста этот тест можно делать?
Я, честно говоря, не знаю, с какого возраста именно вот этот тест надо делать. В любом случае здесь, ну, все вопросы... Я бы начала с психиатра, либо к GP, либо к психиатру.
Угу. Да. Важный вопрос, который стоит обсудить здесь, это стигматизация.
Ранняя диагностика, она их диагностика, в принципе, и хороша, и плоха. Хороша тем, что ты начинаешь чего-то про себя больше знать и изучать возможности, что с этим сделать. Плоха тем, что таким образом мы очень часто начинаем давать ребенку и себе поблажки. «Ой, у меня есть ДВГ, значит, я здесь не смогу». На самом деле... СДВГ – это просто другой подход к восприятию информации. То есть дефицит внимания – это не значит, что его просто нет. Это он как ртутный шарик ускользает. Причем часто мы не замечаем. Это же мозг, и мозг нас сам себя обманывает. То есть мы слушаем какую-нибудь лекцию, которая нам неинтересна, и понимаем, что мы половину не слышали, потому что ушли в свои мысли. Я всю школу на каких-то уроках просидела, глядя в окно. Я не замечала этого. Но это означает, что нужно своим вниманием в любом случае управлять. Потому что мы взрослые, мы понимаем, зачем нам что-то надо. Если нам это надо... И реально не надо, не мама сказала, потому что мы же взрослые сейчас, мы сами понимаем, сами для себя что-то решаем, то мы понимаем, нам это надо, как это в себя условно всосать. И начинаешь либо разбивать это на какие-то этапы, либо ты начинаешь смотреть, найти другой учебник, найти аудио, которое тебе расскажет. Если эту информацию нужно в себе в голову поместить, нужно найти просто другой способ этого delivery условно, другую сделать. Если мы говорим про детей, им же не объяснишь, потому что это маме надо, чтобы он математику учил, это маме что-то надо, чтобы у него дисциплина более-менее наладилась. Следовательно, надо подходить находить к такому ребенку просто другой подход. Не нравится математика, значит, нужно найти другого преподавателя. Нужно найти человека, который объяснит те же самые принципы математические. Математика – это просто законы, которые нужно найти для ребенка, чтобы он начал, чтобы ему самому захотелось. Человеку с СДВГ невозможно научить того, что он не хочет изучать. Uh-huh. Внимание просто у него, он просто чик, исчезнет, он как бы как туман, его нету. Но если он поймет, что ему надо, если он начнет в этом, как только у него наступает понимание, на это понимание идут по шагам, идет наслонение, изучение нового. Вот
uh-huh. так. Юль, сразу какие вот вы посоветуете здесь способы, механики работы?
Смотрите, я бы, наверное, здесь посоветовала разговаривать с ребенком и говорить, что да, я понимаю, что тебе не хочется этого делать. И давай мы просто разобьем это на шажочки, на маленькие, да, вот именно вот эта вот техника маленьких шажочков, я думаю, что она здесь должна работать, да. И она работает с такими людьми, потому что когда, извините, ребенок домашнее задание, да, допустим, видит там 5 упражнений, и это просто вот взрывает мозг. Давай мы сделаем сейчас вот одно, ты посидишь над ним, мы поможем, я тебе помогу сделать, давай разберемся с этим упражнением, с одним. Потом, допустим, 15 минут перерыв. Потом следующее упражнение. То есть обязательно делать перерывы. И эти перерывы обязательно вообще должны быть у людей, которые страдают этим синдромом. Потому что иначе я вот хотела сказать, что здесь же можно уйти в гиперфокус, если, допустим, когда ты сидишь увлечен, и ты там прям проводишь 12 часов и не замечаешь вообще ничего, и про все свои потребности забываешь.
Ну, это про это, кстати, про гиперфокус я хотела бы чуть-чуть попозже поговорить, потому что это действительно на самом деле вещь, которую люди. Это волшебная таблетка из ДВГ, кстати.
Да,
почему
да,
очень...
да.
Если люди находят к себе подход, у них внезапно, у них случается метла с пропеллером, с мотора, с ракета просто, на которой они в космос могут улететь. Но как раз вот про разбивание слона надо есть по кусочкам. Разбивание любой задачи на маленькие мелкие кусочки – это идеальный вариант. Причем на самом деле очень часто мама видит, что у ребенка пошло, они такие: «О, давай еще сделаем, еще, еще». Вот мы сказали, одно упражнение разбираем и дальше отдыхаем. Вот одно разобрали и отпустили отдыхать.
Да, тут четкие правила, и я думаю, еще здесь тоже поможет смена активности. То есть поделали там, допустим, математику, да, пускай ребенок после этого пойдет, позанимается чем-нибудь спортивным, там, я не знаю, мяч побросает, либо еще что-то поделает. То есть вот эта смена деятельности, она очень хороша в этом случае будет.
Гиперактивность и гиперфокус – это разные вещи. Смотри, гиперактивность – это когда человек не может сидеть на месте, его постоянно как бы словно тело зудит, ему нужно побегать. У мальчиков это, естественно, просто они могут разнести дом. На самом деле у девочек это тоже есть. Если девочка, если она знает, что у нее есть ДВГ, вот я могу сказать по себе. Я не могу высидеть фильм, смотреть в кинотеатре фильм на одном месте, вот просто сидя в кресле. Я ногу задеру, я там позу поменяю, я сползу вниз, я должна постоянно менять положение тела. И это часть моего синдрома. На самом деле, вот люди считают, что это как двухколесный велосипед. У тебя есть дефицит внимания, и второе колесико – это гиперактивность. На самом деле, по-хорошему, это мое мнение, что это внешние и внутренние проявления одного и того же. Мы очень плохо воздействуем на внешний контроль. Потому что дефицит внимания, когда он включается, когда нам надо что-то изучить, чего мы не хотим на самом деле. Когда мозг начинает заставлять что-то делать, что он не хочет. Включается дефицит, тоже внимание ускользает. То же самое с гиперактивностью, когда она особенно заметна, когда ребенку надо посидеть, когда нужно быть спокойным. Никто никогда не замечает гиперактивного ребенка, если он там где-то по горам там носится, ну и, пожалуйста, все к этому привыкли. Когда нужно сидеть в театре, вот тогда сразу мы и видим этого гиперактивного ребенка. А что это говорит? Это говорит про внешний контроль, внешние ограничения в его движениях. И бабам. И, собственно, если знать за собой это, просто давать себе какие-то перерывы, там, поработал, потом прошелся, там, по дому что-то сделал. Для меня идеальный вариант – это вот как раз, если я начинаю, знаю, что мне нужно обязательно движение, и я там похожу, у меня тредмил есть дома. Поняла, что телу нужно двигаться, пошла, прошлась по тредмилу 5 минут, все нормально. Ну, то же самое, наверное, с детям. Давать им возможность...
Напомню, что это был отрывок из интервью с Юлией и Марией. Полностью беседу вы сможете послушать в любое удобное для вас время на нашем сайте или в приложении SBS Audio. А у меня, напомню вам главные новости к этому часу. В Австралии наблюдается рост числа случаев заражения вирусом оспы обезьян. В южной части Газы продолжаются боевые действия. И главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил, что украинская армия взяла под контроль 93 населенных пункта. Наша программа подходит к концу, и сейчас, прежде чем попрощаться с вами и послушать песню, я хочу прочитать вам одно объявление. 25 августа в 13 часов в Сиднее в русском клубе в Стратфилде состоится арт-лекция искусствоведа, историка искусств, преподавателя Сиднейского университета Екатерины Хис. «Искусство и мода в 20 веке». Эта лекция продолжает интересную тему «Искусство и мода», начатую 7 июля этого года. На прошлой лекции Екатерина познакомила посетителей с модой 15-19 веков. В этот раз лектор проведет посетителей через 20 век. Вот как сама Екатерина говорит о предстоящей встрече. Этот период очень важных изменений в мире моды. Одежда стала доступнее, появилась спортивная одежда, люди массово начинают носить готовую одежду. Напомню, что организаторы приглашают в русский клуб в Сиднее, в Стратфилде. Его адрес 7 Альберт Роуд, Стратфилд, 25 августа в 13 часов. Я же желаю вам спокойного окончания рабочей недели. Пожалуйста, берегите себя и своих близких.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.